Гражданин и начальник. Разговор с теми, кто принимает и исполняет решения.
С сентября, как и всегда, в школах Абхазии начался учебный процесс. Какие проблемы возникают на данном этапе? Насколько остро стоят вопросы перегруженности школ и педагогов? Вопросы школьного питания, актуальны ли кадровые проблемы? Об этом побеседуем с заместителем начальника столичного управления образования Мариной Аршба. Также она расскажет, какие затраты на ремонт классов оплачиваются государством, а что платят родители.
В школах города Сухум обучаются на данный момент 9364 учащихся. Самыми загруженными школами у нас являются 2-я, 3-я, 4-я и 10-я школа. Но после них больше, чем могут принять, еще вот в школах номер 5, номер 6 и в 15-й школе. Вот, большое количество учащихся. Проблемы, конечно, в том, что у нас 3 большие школы работают в 2 смены. У нас и другие школы работают в 2 смены, но самая сложная ситуация именно в этих 3 школах. Это 2-я, 3-я и 4-я. В 2 смены работая, по 6 уроков, когда проведут, они заканчивают уроки после 6. И поэтому немного сложно детям потом добираться до дому. Конечно, многих учащихся встречают, забирают со школы, но есть такие учащиеся, которые должны самостоятельно возвращаться домой. И для них, конечно, пока у нас есть сложности, так как после 6 вы тоже знаете, что у нас транспорт немножко сложно добираться на транспорте. Это вот один из вопросов, который нас очень волнует.
Я секунду перебью. Вот в 3-й школе там 2 смены или 4?
Нет, там 2 смены. Они 4 говорят только потому, что там вот первые классы, они чуть раньше заканчивают, и вместо, на их место кто приходит, в их классы кто приходит, они приходят чуть раньше, чем другие во второй смене. То есть там в каждом классном кабинете каждый день занимаются только 2 класса. Только есть, да, кто-то во второй смене чуть раньше начинает, кто-то чуть позже. Это не 4 смены, а 2 смены. Уроки у нас проходят по 45 минут, перемены там по 5 и 15 минут. И таким образом последний урок в двухсменной школе заканчивается в 18:50. Конечно,
вечера,
немножко вот с этим, да, вот с этим немножко у нас сложности. И еще, конечно, сложности с тем, что классы многочисленные. Вот многочисленные классы вот именно в больших школах. Более 30 детей.
Мы слышали, что под 40.
Я немножко хотела сгладить, но вот есть такие классы тоже, где по 40 учащихся. Да, вот, например, в той же 3-й школе, в первых классах в русском секторе по 34 ребенка в одном классе.
А нельзя как-то все-таки воздействовать и решить эту проблему? Понятно, что по закону там родители куда хотят отправляют, но смысл перегружать школу, смысл получать меньше учительского внимания, да?
Да, но у нас есть приказ, в котором написано, что каждый идет в первый класс по месту жительства. Но вы же понимаете, что наше общество к этому не готово. Они, вот как вы сказали, вот апеллируют тем, что мы идем в ту школу, куда мы хотим. И еще идем к тому педагогу, к которому мы хотим. Мы, конечно, говорим, у этого педагога уже вот записались перед вами, предположим, да, 40, предположим, мы говорим, пусть будет 41-м. Но ты родитель, ты же должен подумать о том, что учитель в первом классе, он даже не сможет уделить по одной минуте каждому ученику. В первом классе уроки проходят по 35 минут. Это получается, что он не сможет охватить индивидуальным вниманием каждого.
Может быть, кстати, причина в том, что родители боятся, что в какой-то другой школе будет качество образования ниже, что в другой школе не такие там хорошие учителя, не такие условия и так далее. Их тоже можно понять же.
Вы знаете, вот в этом году я где-то уже говорила, вот, например, 7-я школа, малочисленная школа, но в этой школе в прошлом учебном году у нас были и победители олимпиад, и победители исследовательских работ, и проверочные работы они написали не хуже, чем центральные школы. И проверка там была, и открытые уроки с использованием интерактивной доски, и мероприятия на очень хорошем уровне. Но я не знаю, что еще. Да, там нет ремонта. Но хочу сказать, вот в этом году там идет ремонт спортзала. Даст Бог, может быть, и далее проведут какие-то ремонтные работы. Будет такая возможность, да, провести ремонтные работы. Может быть, это и разгрузит какие-то центральные школы.
Говорили о расписании и упомянули о том, что по 10-15 минут перемены. Достаточно ли этого? Потому что надо и отдохнуть, а это еще, наверное, проблема. Что-то и поесть. Ребенок, он успевает, школьник, ну, тем более в старших классах, например, да, это же тоже на них влияет, не только на маленьких детей, на начальную школу, чтобы человек мог и перекусить, и как-то чуть выдохнуть,
сказать,
принципе, предметы
почти
серьезные, да.
Да, ну, вы правы, да, во всех школах у нас есть столовые или же буфет, то есть без еды мы детей не оставили. Но то, что вы говорите, да, это проблема в больших школах. Естественно, старшие дети иногда не подпускают, так скажем, в кавычках, да, малышей, да. Иногда дети даже не успевают купить за 5 минут. Но да и за 10 тоже они не успеют, наверное. В больших школах, там, где 1000 с лишним детей, вот смотрите, в первой смене, если 1300 с чем-то детей в школе, тогда 600 с лишним детей у нас в первой смене. Естественно, в буфете не успеют они даже за все перемены, кто-то и остается, наверное, без обеда. Mm-hmm. Или, ну,
а
без
вы знаете,
булочки,
я сейчас подумала,
там,
что если даже ребенок будет с собой приносить, вот иногда в кино показывают, да, еду там какой-то в контейнерочке,
да,
и
да,
так далее, он даже может и поесть не успеет, и потом сидеть в классе и есть, может быть, тоже не совсем постесняется,
наверное,
кто-то.
Все-таки, да, наверное, все-таки, когда еду кто-то принесет или ребенок не успевает доесть, но учителя, они, наверное, позволяют все-таки доесть. Мы же понимаем, что здоровье детей – это самое главное, а потом уже и обучение, и все, и воспитание, и все остальное.
Ну, кстати, о здоровье, да, какое меню, вы сказали, есть буфеты, есть столовые, какое меню обычно в школах, ну, тем, кому повезет и успеет поесть, что вот ему перепадает?
Там, где есть у нас столовые, там у нас и готовят и первое, и второе, и третье. Если кто-то успевает, ну, на большой перемене, может быть, и кушают дети, ну, и учителя тоже. Но учителя, наверное, кушают тогда только, когда у них нет урока, я так думаю, потому что вместе с детьми вряд ли у них получится. Вот. Но есть и перечень запрещенных продуктов, которые запрещают. Сейчас я, наверное, этот перечень, о перечне там говорить не буду, но это
там чипсы,
металлические
какие-то,
и так далее, да.
Тары, да.
Да. Это все знают, что запрещается. Вот. А так в столовых, там, где есть столовые, у нас и первое, и второе, и третье.
А в скольких школах эти столовые есть сейчас? В этом году, может, что-то добавилось?
Смотрите, вот во второй, в четвертой столовая, так, в 10-й школе столовая, Ну, столовые в 6-й, в 14-й. Вот есть столовые, да. А так буфеты, но в буфетах тоже у нас булочки, пирожки, там хачапури слоеные, наверное. И, ну, разные, разные выпечки. И соки, конечно, тоже есть, но соки в бумажных вот коробочках. И какао, чай там и так далее. Вот так.
А где-то не добавилось, потому что в этих школах мы знаем, что там были давно уже столовые, а в каких-нибудь из школ не добавилось?
Вот в третьей, вот в надо третьей. Было сказать. Ага. Да, вот в третьей она была закрыта, вот в этом году она заработала. Вот в первый день, вот 1 сентября так получилось, что я попала туда, и дети с удовольствием заходили, брали выпечку, но я то, что видела, выпечку и чай, какао, и с удовольствием кушали, и много было детей. Конечно, там вот тоже очень сложная ситуация с этими переменами и уроками, но я думаю, что нужно время, и все наладится. Может быть, график сделают, когда какие классы, чтобы они друг другу все не мешали. Не каждую же перемену ученики кушают. И поэтому, может быть, они как-то график составят. Мы уже говорили об этом с директором. И я думаю, что все наладится.
Ну, начало учебного года родительские комитеты начинают собирать деньги на различные нужды. Собирают иногда на уборщицу, там, на какие-то ремонтные работы. А скажите, пожалуйста, вот поступают ли, во-первых, жалобы, а во-вторых, что именно оплачивает государство вот в этом отношении? Или же все идет как бы за счет родителей, родительского комитета?
Нет, почему? К началу учебного года руководители школ дают заявки для того, чтобы провести заявки о необходимых средствах, да, там краски, там, не знаю, кисти, что там еще нужно, и для косметического ремонта. И все, что они заявляют по возможности, конечно, может быть, что-то и не додали, но по возможности это все выдается. И перед началом учебного года все школы приводятся в порядок. Это первое. Другое дело, что многие родительские комитеты, они хотят, чтобы в классе был хороший ремонт там, и так далее. И если мы не можем помочь, наверное, в этих случаях они проводят ремонты. Но были такие случаи, когда родители начинали ремонт, но управление образования обеспечивало строительным материалом. Такие вот случаи тоже были.
А что касается канцелярии, это кто приобретает? Потому что у нас наши подписчики вот спрашивают, задают вопросы. Вот мы собираем на канцелярию, на ручки там, мы собираем на уборщицу там, чтобы она...
Ну, на учащихся мы, конечно, на учащихся мы канцелярию, в смысле там тетради, там какие-то печатные листы.
И там ручки, ножницы, скотчи, вот это все.
Тетради, ручки должны покупать родители. Обеспечивать должны родители детей. Мы канцелярию покупаем для школы. Для работы школы, там, на проверочные работы там, и так далее, и так далее.
То есть это ручки, да, в основном? Ручки, конечно, одного цвета и так далее, или это тоже...
Ну, это в контрольной тетради, это эстетическое воспитание. Контрольные тетради должны быть одного цвета, это красиво, почему нет? Я, например, за это. Я тоже учителем работала, всегда требовала контрольные тетради, чтобы были одинаковые, чтобы одинаково были подписаны, чтобы была обложка. Это же воспитание тоже.
А ручки, карандаши, это как бы тоже не оплачивается управление
образованием? Ручки, карандаши для ребенка покупает родитель.
Какие-то массовые закупки делают, видимо, для того, чтобы при написании контрольных работ?
Это я не могу сказать. Я знаю, видела, что когда идут экзамены, у них есть ручки на каждого, потому что наши учащиеся иногда забывают взять ручку на экзамен. Это я точно знаю. Вот когда экзамены, да, у каждого экзаменатора есть вот ручка на каждого ученика. Но я не могу вам сказать, кто им купил. Это родители купили или сами учителя купили.
Есть информация, что в некоторых школах идет как бы закупка от управления образования, а некоторые якобы платят сами.
Нет, ко всем школам одинаковый подход. Одинаковый подход. В каждой школе по штатному расписанию есть штаты уборщиц. Я не знаю, да, я тоже знаю, слышала, что в больших школах, там, где, видимо, уборщицы не успевают, в кабинетах, в классных кабинетах, для того, чтобы доплатить.
Дополнительная работа какая-то. Или,
да, дополнительно что-то, может быть, и доплачивают. Но вообще я за то, чтобы свой кабинет учащиеся убирали сами. Когда мы учились в школе,
да.
Это было так. А сейчас, если ты учащимся скажешь, подними бумаги, которые ты же бросил, на второй день мать придет и будет ругаться с этим педагогом. Я считаю, это неправильно. Поэтому родители собирают и сами платят. Почему мой ребенок должен убирать классный кабинет, они говорят?
Ну, это такой подход, конечно, да, неверный.
Да, это неправильный подход. Я считаю, вообще, классный кабинет должны убирать учащиеся дежурные. Вот, но имеем то, что имеем.
Какие проблемы еще выявились с началом нового учебного года? Я думаю, кадровая в их числе. Это проблема достаточно известная здесь у нас в Абхазии, кадровая проблема. С учителями у нас есть недобор, скажем так, по некоторым предметам. Расскажите, какова ситуация и как на учебном процессе, который уже начался, да, запущен, это отражается?
У нас нехватка учителей по следующим предметам. Это математика, физика, география, русский язык и литература, физкультура, учителя начальной школы в русском секторе. То есть достаточно большое количество предметов не хватает учителей у нас по школам. Не по всем школам, конечно, но идет нехватка преподавательского состава. Как мы с этим боремся? Это отражается на загруженности других учителей. То есть если не хватает математиков, то вместо одного штата у других вместо 15 часов у других будет 20 часов, 25 часов, 30 часов. Больше никак мы решить эту проблему не можем. То есть нехватка педагогического персонала отражается так, что идет перезагруженность других педагогов по профилю.
Не остались какие-то школы без преподавателей по каким-то предметам на данный момент?
Ну, по возможности, вот у нас была беда с географией, но по возможности мы вроде нашли педагогов. Где-то приняли педагогам вот по туризм и сервис, кто закончил, они географию углубленно изучают, вот взяли такого человека на преподавание географии. Ну, так как-то выходим из ситуации.
Ну, вообще-то на качестве обучения это может сказываться, потому что предметы, которые вы перечислили, достаточно как бы основные, да, в школе.
Да, конечно.
Хотя там физкультура затесалась, но тем не менее.
Так, физкультура – это вообще основной предмет. Потому что, как мы уже с вами сегодня говорили, здоровье детей – это основное, что необходимо для нашего общества. Здоровье, потом уже идет обучение, воспитание. Вот. И поэтому, когда не хватает физруков, вот физкультуры урока нету, это там приходится объединять какие-то классы. Вы же понимаете, если в одном классе 35 человек, а в другом тоже 35, пусть даже если 10 человек не пришли, 60 человек в спортзале или же на площадке на улице урок провести, я не думаю, что это будет эффективно. Это первое. Вот. А так, если тоже объединять какие-то классы на каких-то уроках, тоже результата не дадут, естественно. Перезагруженность учителя – это тоже плохо влияет не только на качество обучения, но и на здоровье педагога.
Угу. Вот. Марина Калудина, и в чем все-таки проблема. Причина? Вроде у нас АГУ, есть педагогический факультет, готовит преподавателей. А в чем вообще проблема? Почему у нас нехватка учителей, казалось бы, не должно ее быть? Тем более, ну, вуз есть, который готовит специалистов.
Многие молодые люди, которые заканчивают университет, они не идут. Например, географы все идут на туризм. Потому что вот я, например, с одним из наших учителей беседовала, уговаривала остаться в школе. Он сказал, то, что я зарабатываю за месяц в школе, я там получаю за 2-3 дня. Вот и все. Молодой человек хочет создать семью, ему надо будет содержать семью. Естественно, он пойдет туда, где получает больше.
Ну, на самом деле, наверное, проблему надо решать тогда, как-то привлекать молодых людей, потому что из года в год она будет только обостряться, если нет вообще потока, если люди не приходят в итоге, там единицы, если приходят.
Ну нет, не можем сказать, что молодые люди не вливаются в педагогический состав города. У нас очень много молодых учителей по истории, по абхазскому языку, ну, по начальному. Тоже в абхазском секторе есть молодые у нас педагоги. Вот. Еще много предметов, где у нас есть молодые, но их недостаточно просто. Вот. Не хватает. Естественно, с этими молодыми педагогами нужно проводить работу, чтобы они состоялись как профессионалы.
Опытные учителя проводили открытые уроки, специально звали туда, приглашали молодых, которые только пришли с учебы, да, чтобы они набирались опыта, показывали, как это делается. Таким образом происходит сейчас? Такие вещи происходят?
Вот не только открытые уроки, естественно, проводятся городские открытые уроки, и на эти уроки приглашаются молодые педагоги и опытные педагоги, потом идет обсуждение урока для того, чтобы молодой педагог понял, да, вот ход всего урока, почему именно так, может быть, можно было по-другому и так далее, обсуждается этот урок. Но кроме этого у нас в каждой школе есть наставничество. Когда приходит молодой педагог, его прикрепляют к опытному педагогу, и он посещает его уроки. В принципе, молодой педагог может посещать не только уроки наставника, но и всех других, и не только по своему предмету, и по другим предметам тоже. И ему оказывается методическая помощь по составлению планов, по тематических планов на год, по составлению плана урока, естественно, помощь оказывается. Но некоторые задерживаются, некоторые уходят.
Какие еще проблемы, вопросы в начале учебного года возникают? И обычно, и в этом году, может быть, в особенности, чтобы вы еще могли нам сказать?
Начало учебного года всегда очень много работы. Это и планирование работы всей школы, и планирование работы каждого учителя, каждого члена администрации школы, естественно, планирование мероприятий на весь учебный год. И поэтому очень много вопросов, которые мы решаем на совещаниях. Вот с начала учебного года управление образования уже проведены совещания с директорами, с руководителями городских методических объединений. По каждому городскому методическому объединению учителей проведены секционные занятия. Вот. Ну, затронуты вопросы, которые необходимо будет решать в течение учебного года. Вот завтра, например, мы планируем совещание с завучами школ. Проведены, еще хочу сказать, что кроме школ у нас есть еще дошкольные образовательные учреждения. Вот с руководителями дошкольных образовательных учреждений, с методистами и так далее. В общем, много вопросов, которые мы поднимаем в начале учебного года и обсуждаем все вместе для того, чтобы их реализовать.
Ну, видимо, вот эти планы, которые пока обсуждаются и которые будут, должны воплотиться в течение года, это как-то влияет на то, что расписание, возможно, в каких-то школах пока еще, ну, не стабильное?
Конечно. Вот расписание уроков вообще вот до 15-го они имеют право не утверждать.
Говорили с заместителем начальника столичного управления образования Мариной Аршпо о том, какие проблемы возникают на данном этапе в ходе учебного процесса в школах.
Актуальный разговор и поиск решений в студии «Радио Спутник Абхазия».